Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Друзі, це двойні стандарти, які, як ми вчора і анонсували, ожидаємо, превращаються в тройні стандарти. У нас сьогодні чоловік, ну, на самом деле, от я не знаю, як є перший чоловік на Луні, а є останній, наверное, чоловік в Російській Федерації, який працює на постоянці оттуда в ролі українського кореспондента. Роман Цимбалюк, єдиний, хто із нас, із всіх, напряму общався з Путіним. Ром, привет.
Здравствуй, Рома. Спасибо большое, что пришел к нам.
Так, корреспондент агентства «Униан», который продолжает работать в Москве. Ром, сколько ты уже лет там?
Ну, во-первых, ребят, я рад вас видеть безумно. Во-вторых, это пройдет время, вполне возможно, это не будет достоинством, с кем я там общался, а будет недостатком.
Не, а что, напиши отличные мемуары.
А сколько? Ну, вот уже к 13 годам приближается срок моей командировки. И, честно говоря, возраст неприличный немного.
Я об этом думаю. 13 лет. 13. То есть, больше, чем ты как бы дуаен украинского журналистского корпуса в Москве.
А это вообще не это вообще очень непросто по той причине быть дуаеном, когда ты там один. Вообще элементарно.
Больше ж никого не осталось.
Но я даже не знаю, когда я соберусь оттуда, у нас же есть флаг украинских журналистов в Москве.
Расскажи про флаг украинский.
Мне когда-то много лет назад его вручил Игорь Соловей, который был корреспондентом агентства «Укринформ». И вот сейчас вопрос, кому его передавать, когда этот момент настанет. Но
мне кажется, передовым отрядом освободительных сил
вручили. На танках «Абрамс» ему еще возвращаться в Москву, я тебе напомню, на работу. В клетку со львами ему обратно заходить, так что ты как бы пожалей Рому и не говорить тех вещей, которые ему потом аукнутся. Кстати, у тебя вот ощущение безопасности, как с ним там?
Ты знаешь, я стараюсь об этом не думать, по той причине, что наша жизнь, она в принципе так устроена, что нигде нет гарантий. И говорят, кирпичи падают на головы, и даже в Киеве тоже такое бывает.
Да, но тем не менее, там-то в какой-то момент к тебе в 6 утра может же, наверное, постучаться кто-то, какие-нибудь люди в погонах.
А мы скажем, никого нет дома.
Не нагнетай, Павел.
Я серьезно, понимаешь, вот у меня справа сидит Мацарский. Мацарский там полжизни мотается по всяческим Ближним Востокам и регионам, в которых правят балы, иногда ребята там из ИГИЛ, иногда из Аль-Каиды, иногда из Талибана. И у него, когда слушаешь его рассказы, ты понимаешь, как это жить в пространстве небезопасности. А вот теперь у нас, соответственно, есть еще Рома, который точно даже может поделиться своими собственными.
Ну, знаешь, я же не из российской пропаганды, которая любит Украину там с ИГИЛ сравнивать. Там совсем все по-другому. И, понимаешь, как бы в теории должно быть все хорошо по той причине, что я, в отличие от некоторых, которые в том числе приезжают в Украину или бегут в Украину, я же там не занимаюсь политической деятельностью, на власть не претендую, на митинги никого не призываю ходить. Так просто наблюдаю и смотрю на ситуацию, которая там с высоты Киевских холмов.
А у тебя есть свое собственное объяснение, почему они тебя не трогают? Ты для них образцово-показательный?
Ну, возможно, мы очень давно знакомы. Понимаешь, срок этот имеет, наверное, какое-то значение. Я же, понимаешь, людей, которые сейчас рулят этой страной, они рулили до войны ей. Допустим, с тем же Песковым мы неоднократно встречались в резиденции Новоогарева, где сейчас, как мы знаем, находится бункер Путина.
А там реальный бункер?
Нет, ну и рабочее место. Зачем ему в бункере сидеть, когда войны же нету с Америкой у них, поэтому им ничего не грозит пока.
То есть они по старой памяти просто вполне мы не трогаем, да? То есть...
Давай, понимаешь, как бы это пространство там, где нет священных коров, поэтому будем исходить из того, что если уж совсем все зайдет плохо, вот когда у меня там самолет на Хмоскову, всегда можно человека просто не впустить в страну или депортировать.
Так оттуда. Это еще не самый плохой сценарий.
Вот я ж тебе об этом и говорю.
Не выпустите из страны.
Вот я как раз об этом и говорю, что будем исходить из этого и рисовать черными красками ситуацию не будем.
Скажи мне, пожалуйста, ты несколько слов уже сказал о тех людях, которые приезжают, бегут из России в Украину и здесь занимаются политической деятельностью. Скажи мне, пожалуйста, это вот массовая какая-то история? Мы просто время от времени видим каких-нибудь там более-менее, там, не знаю, мелькнувших когда-то людей, имена которых когда-то были на слуху. Там вот Гудков, вот Вороненков, которого убили. А это только вершина айсберга? Есть еще какие-то люди, которые убегают из России в Украину?
Ну, основная масса, вот, я думаю, этот процесс... Во-первых, давай так. Эта история, она интересней. По той причине, что вот у нас говорят в Украине, вот, все валят, пора валить из Украины. Некоторые прям в Раде пишут, слышат начальника генштаба, который говорит, будем мочить фашистскую гидру, которая, если она начнет дальнейшее наступление. А кто-то боится и пишет, пора валить из этой страны. Так вот, масса народа сюда приезжает из России. Просто вот если задаться статистикой, люди, которые оформляют здесь посвидки на проживание, по разным причинам, а многие по политическим причинам, многих людей я знаю лично, ну, кстати, ты тоже, которые уехали по политическим причинам и стали за это время больше украми, чем сами укры. Ну, мне просто нравится себя называть потомок великих укров. Если кого-то обидело, надеюсь, что украинцам.
Конечно.
Вот, это первая часть. А по поводу людей, которых сейчас преследуют, это уже Дмитрий Гудков или кто-то другой, я считаю, что Украина – это свободная страна, и мы должны предоставлять убежище всем людям, будь то Республика Беларусь или Россия, кого могут посадить по политическим причинам. Единственный момент – ласкаво просимо. Вопрос номер один. Чей Крым? Вопрос номер два. Не вопрос номер два, а просто даже не пожелание, а утверждение. Ребята, имейте в виду, это Украина. И здесь никто Россию без Путина строить не будет. И вам не позволит. В том числе, потому что Украина. А то, знаешь, там народ немножечко теряется в этом... Мы приедем, будем строить свободную Россию. Чемодан, вокзал, Запоребрик в любую сторону.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Напоминаємо, Роман Цимбалюк, последний бастион украинской журналистики, который все еще держится во враждебном окружении в Москве, сегодня пришел к нам, присоединился к двойным стандартам. Говорим о работе журналистов в непростых условиях. Я, знаешь, вот мы начали с того, что Павел тебе сказал, ну, потом книгу напишешь. И я вспомнил Уильяма Ширера, который написал сначала «Берлинский дневник», опубликовал свои записи. Американский журналист, который жил в Германии во время прихода Гитлера к власти и начала Второй мировой войны, а потом опубликовал огромную вот как раз историю Третьего рейха, про то, как рейх шел к своему поражению и так далее. У тебя есть какие-нибудь идеи вот литературно замахнуться? Потому что Павел, он уже книгу написал, хотя он...
Я рукопись закончил, это разные вещи.
Не внутри рейха живет, а снаружи на него смотрит.
Вы знаете, я даже написал полстранички. Рабочее название было «From Russia Without Love». Но потом я слишком сильно увлекся Ютубом, своим каналом. И, понимаешь, мне кажется, да, в историю войдет книга. Ютуб не войдет в историю.
Так кто знает, может быть, уже Ютуб войдет в историю. Но времена-то меняются, понимаешь? И книг,
вот я как раз
и книг об этом... читают меньше, чем
вот
смотрят Ютуба.
Я об этом и говорю. Поэтому, чтобы написать книгу... Павлик, я уверен, подтвердит, что это надо облысеть совсем, как бы.
То есть, вот у тебя такой критерий, вот, да?
Нет, что это очень тяжелая работа. Вот тот, кто думает... Ну, я тут просто зацитирую Фрэнка Муди, который когда-то сказал в «Калифорникейшн» в сериале, что если бы писать было легко, все бы были писателями. Вот. Я не уверен, что я на такой шаг сойду.
Как у Пашки сразу плечи развернулись.
Да, да, да.
Сразу...
Так нелегко я этот...
Улыбка заиграла.
Ты хотел про сборную по футбольному?
Я хотел про сборную обязательно. Даже не про саму сборную, а про форму. Потому что я так понимаю, что форма украинской сборной, во-первых, с международно признанным... С очертанием международно признанных границ Украины. А во-вторых, с лозунгом «Слава Украине, героям слава» вызвало какую-то нездоровую ажитацию с той стороны поребрика.
Что они вообще говорили?
Какие претензии?
Претензии, если говорить о сути претензий, претензия в том, что вы есть. Ну, вы, я, мы. Претензия в том, что есть независимая Украина. Вот это главная претензия, а все остальное, оно как бы производное. Вот эти наезды по поводу формы, а то можно подумать, они не знают, что если они что-то стырили, в данном случае идет о Крыме, хотя украсть – это нехорошее слово, оккупировали.
Ну,
называем вещи своими именами. Везде и здесь в том числе. Это первый момент, что они вот как бы по поводу Крыма. Ну и, естественно, тут же есть такой подход, что они позиционируют для того, чтобы как бы все сплотились вокруг Путина и вокруг его нефти, нефти Путина и газа Путина. А страна должна быть в таком легком состоянии, как бы, что... угрозы, Украина со всех сторон окружила.
То есть, ненависть все время нужно на каком-то градусе поддерживать.
Конечно. Мне вот интересно, мы же помним, что украинизация российской политики, когда Украина стала главным жупелом для российского информационного пространства, это история еще 7-летней давности, даже уже почти 8-летней давности с момента начала Майдана. И что, продолжается засилие Украины во всем российском мире? То есть, вот 7,5 лет непрекращающаяся украинизация.
Распятые мальчики, натовские наемники.
Не подсказывай.
Даже добавить нечего. Вы прекрасно ориентируетесь в проблеме. Единственное, понимаешь, что тут очень важно как бы украинской аудитории донести. Друзья мои, слушатели НВ и не слушатели НВ. Имейте в виду, рядом живут реальные людоеды. Это по-настоящему.
А в чем это проявляется?
Ну...
Потому что звучит в российских ток-шоу?
Понимаешь, за эти годы они... И вот эта история с формой, она же как раз на что направлена? На расчеловечение. То есть, как действует российская пропаганда. Ты и я... Нет, мы не братский народ, мы фашисты. А что делают с фашистами? Что можно и нужно делать с фашистами? Убивать.
Погоди, я ведь помню,
вот.
Что...
И на этом концепте воспитывается население, молодое поколение, которое все это слышит. Потому что телевизор, он так устроен, что ты от него никуда не денешься. То есть, понятно, что есть люди, на которых это не влияет. И я никогда всегда подчеркивал, что в той же Москве грамотных, высокообразованных людей очень много.
А по уровню...
Массы... Массы, они идут за фюрером, за вождем. Извини, на немецком начал говорить, иногда пробиваются слова эти.
Скажи, а по уровню истерики все российские телеканалы одинаковы или есть какие-то более...
Чемпионы по
истерике, да, а какие-то пытаются быть гигиенистами?
Ты знаешь, Паша, я все не могу смотреть просто. Физически не могу смотреть. И я ориентируюсь на государственное телевидение, которое оно... Там оно все, по сути, оно там все государственное. Вот если, опять же, назвать вещи своими именами. Но юридически есть каналы, которые не являются вроде как государственными, хотя не являются де-факто. И я, кстати, больше всего люблю смотреть «Россия-1», прости.
Это самый-самый-самый-самый такой...
Ну, потому что они и по форме, и по сути государственный телеканал. И вот там, где они открывают вот эти свои рты там на тему того, что... Ну, вот сейчас вот у них главные такие, знаешь, посыл такой, типа... Перед встречей с Байденом они вроде как выставляют ультиматум Америки. Что отдайте нам Украину на растерзание, чтобы мы всех там развесили на столбах. Кто не хочет России. Ну, то есть всех. Потому что мы великая страна.
Потому что по версии российской пропаганды они предложат Байдену взамен?
А зачем? Он же старый.
Это же ультиматум. Просто выполняй или пропади.
Ну, примерно так. Потому что он велик. Ну, в смысле, вождь. Ну, фюрер... Ну, понятно. У нас, мы на русском говорим, прошу прощения, вот эти немецкие слова вставляются иногда.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это «Двойные стандарты». С нами сегодня наш коллега Роман Цымбалюк, единственный украинский журналист, который постоянно следит за российской реальностью изнутри. Ром, я ведь помню, там в 2014 году вот уровень обсуждения в российских медиа Украины, он был такой, что это, мол, братская страна, которая захвачена фашистами, фашистской властью, и что вот нам нужно только эту власть убрать, и опять страна снова станет братской. А как за 7 лет этот дискурс эволюционировал? Как они теперь описывают Украину?
Ну, примерно точно так же. Ну, единственное, все, кто против, естественно, как мы уже говорили, являются фашистами и подлежат уничтожению.
Я просто... Мне кажется, что произошла определенная эволюция. Почему? Потому что опросы в России, которые проводятся, они показывают, что когда российские граждан просят назвать, ну, самые главные враги нашей страны, на первом месте идет США, а на втором месте идет Украина, на третьем месте идет Евросоюз. То есть, при этом всем градус украинизации и то, что Украина постоянно звучит в ток-шоу, в новостях и так далее, привел к тому, что российские граждане теперь Украину воспринимают как врага Российской Федерации, а не как братское и дружественное государство. Как это вообще... Как эти два посыла уживаются в одних и тех же головах?
А нет второго посыла, Паш. Угу. Все.
То есть, о братских народах сейчас уже не говорят?
Нет, ну, еще раз. Идея такая, что, ну, да, конечно, они братья, но те, кто с этим не согласен и выступает за независимое украинское государство, тот автоматически становится врагом, фашистом, нацистом со всеми вытекающими из этого последствиями.
Я слышал такую концепцию, которая, насколько я понимаю, время от времени звучит где-то там в эфирах федеральных российских каналов, передается, транслируется самыми разными российскими политиками, что вот есть новая украинская власть, которая, может быть, и хотела бы, значит, подружиться и наладить отношения с Россией, но вот она находится в заложниках у каких-то там радикальных групп, там, у правого сектора, у кого-то еще, которые не дают этой власти дружить с Россией. Она бы и хотела, но она боится, что тогда начнут жечь покрышки, начнут захватывать правительственные здания, полыхнет там и Запад, и Восток, и Юг, и Север.
Знаешь, понятно, такой пропагандистский нарратив, он присутствует, не без этого. Но я всегда вспоминаю слова такого интересного человека, как Дмитрий Николаевич Казак, это зам главы администрации российского президента.
Как выплюнул.
Который курирует оккупированный Донбасс. Так вот, эти люди, они очень редко вообще выходят на публику. И вот у него была одна пресс-конференция в Москве. И когда эти, ну, пропагандоны, типа, а у них же внешнее управление, этот человек и говорит, ну, может, какое-то влияние у них есть, но решения в этой стране они принимают сами. А, ну, это было какое-то просветление. Я думаю, что... Вот настал момент, когда об этом можно сказать. И я даже продолжу эту мысль. У нас же пророссийские или российские каналы, часть из них закрыли, они же тоже этот бред транслировали в украинском обществе о том, что есть
внешнее управление.
Ребята, но если у нас внешнее управление, то почему я... Вот я подписался недавно, пару лет назад, на Facebook-страничку посольства США в Украине. Почему они постоянно пишут о том, что нам нужно провести судебную реформу, там, не трогать НАБУ или так еще что-то?
Давно бы сами провели.
Конечно! Я говорю, где внешнее управление? Что это такое? Что это Кристина себе позволяет? Нам сказали в телевизоре, что есть внешнее управление, а его нет, получается. Поэтому, ребята, мы свое счастье и несчастье куем сами. Вот это, наверное, нужно понимать всем жителям нашей прекрасной Украины.
Скажи, пожалуйста, вот есть такое очень четкое ощущение, что российский режим эволюционирует, особенно в последние 2 года, потому что раньше, условно говоря, было ощущение, что оппозицией занимается в России, я не знаю, что ее там курирует, условно говоря, администрация президента. А сейчас такое ощущение, что администрация президента курирует только вот ту так называемую системную оппозицию, которая в Госдуме сидит, да, изображает. Нет, понятно, я с тобой согласен. А все остальные перешли в видение ФСБ. И поэтому, если раньше власть пыталась с улицы как-то, там, не знаю, заигрывать или как-то договариваться, то теперь просто включился репрессивный каток.
Ну, я тебе должен поправить и объяснить, почему я начал смеяться.
Да, конечно.
Потому что слово «оппозиция» для российских реалий, оно неприменимо. То есть, оно как бы вводит людей в заблуждение. Оппозиция – это люди, которые борются за власть в своей стране и в теории могут эту власть получить на выборах, еще что-то. В России в этом отношении все устроено по-другому. То есть, по форме вроде у них есть выборы, но по сути выборов нет. Поэтому оппозиции не было в России. Ее нет. И сейчас они, знаешь, как бы бандеровцы закончились. Стучу по дереву, как бы, чтобы они действительно закончились. И они вот этот вектор направляют внутрь страны. Это как это у них? Это же два врага. Ну, то есть, Украина, США, внешние. Ну, а если вот как бы, что можно пощупать вот так вот. Это пятая колонна. Вот ее надо каким-то образом... Я вот не знаю, вот они сейчас с ней уже разобрались, потому что и пятой колонны уже не осталось.
Сбежали или сели?
Или умерли. Ну, были убиты. Вот все... Все по-взрослому. Поэтому оппозиции нет. И вот эти вот размышления в этом отношении, они не имеют какого-то... Все эти протесты, они окончательно подавлены. Нет запроса в обществе. Нет в обществе даже тем, кому не нравится, кто не согласен с Путиным. Они прекрасно понимают, что их мало. Они не готовы на какие-то радикальные действия. А если они будут готовы, их просто убьют. И все. И на этом все закончится. Поэтому вот я так частенько в Украине слышу такой вопрос. Ну, а что, когда они там развалятся под гнетом санкций, когда там телевизор, холодильник? Это вообще все, ничего не имеющего, не имеет действительности. Вот. Поэтому у нас реально соседству страна с диктаторским режимом, где у человека абсолютная власть. И может он пребывать в этой власти столько, сколько захочет. Ну, или боженька, только не отмерит. Это реалии.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Роман Цимбалюк сьогодні веде вместе с нами програму «Двойные стандарты». Ром, скажи мне, пожалуйста, а как, за счет чего удалось Путину захватить власть? Этот он стал таким выражением коллективного желания какого-то там, как называется, Версальского синдрома, отомстить за развал Советского Союза, поссорившись со всем миром. Если не получится захватить, то разбомбить. Если не получится разбомбить, то помереть и отправиться в рай. Почему ему вдруг 140 миллионов отдали власть и сказали, вот владей нами теперь?
Ну, все прекрасно знают как бы становление российской власти современной, или путинского режима, как вот политологи иногда говорят. Все началось с захвата всех средств массовой информации. То есть это в Украине просто не понимают, как бы, как это вот может быть, но есть монополия на информацию. Все источники информации, вообще все, они в той или иной степени подчинены Кремлю.
Все. То есть почта, телефон, телеграф из 17-го года сейчас воедино слились в эту Останкинскую башню.
И она еще дала корни или проросли у нее в YouTube, в Фейсбук, в Инстаграм и все-все-все. То есть, они работают на всех площадках, телеграм-каналы, все-все. Ну, то есть, подход очень комплексный. А когда ты контролируешь свое информационное пространство... Украина, кстати, на самом-то деле свое информационное пространство фактически контролирует. Это вот интересное явление, которое мы достигли за эти годы. То... От внешней агрессии, я имею в виду.
Запрет российских телеканалов, да. Соцсетей и...
Конечно.
Пятой колонны.
То есть, это не значит, что у нас действующий президент будет, ну, пока не состарится. Ой, он у нас такой молодой. Вот. А у них же, ну, за счет того, что все контролируется в СМИ, они как люди грамотные, как люди начитанные, образованные, как люди системные, они начали строить концепт, вот, который вот выродился вот, вот это так называемый русский мир, ну, на самом деле российский мир, по той причине, что люди там разных национальностей. И потом эти все преступления хотят, наверное, на русских повесить. Нет-нет, они все ответственны. Это мы должны уточнить. Вот. И, наверное, вот как бы Рубикон был переведен в 2014 году.
Тут интересно еще. Я наблюдал какое-то время за какими-то белыми пятнами в российской информационной повестке. Что я имею в виду? Год назад или около года назад была ситуация, какие-то очередные обстрелы со стороны оккупационных сил на Донбассе, и тогда президент Украины Зеленский позвонил президенту России Путину, и было известно, здесь нам, в Украине, было известно, что он позвонил попросить прекратить обстрелы. Что он позвонил, надеясь на то, что чисто по-человечески, во многом наивно, но, в принципе, да, объяснимо, понятная история, что он чисто по-человечески хотел попросить Путина, значит, прекратить эти обстрелы. Я гуглил, смотрел, мне стало любопытно, как этот разговор и, в принципе, эту ситуацию передавали российские СМИ. Зашел на страницу «Коммерсанта», и там была история следующая. Вот обстрелы, и вот Зеленский позвонил Путину. И нет никакого объяснения, зачем Зеленский позвонил Путину, Почему этот звонок состоялся и что он у него просил? Мне стало обидно, потому что у меня много лет было, значит, связано с «Коммерсантом». Я пишу человеку, который там работает, и говорю: слушай, ну это же, ну прям, ну совсем же уже, ну бред. Мы пишем, вы пишете, есть обстрелы, потом звонит Зеленский Путин. Как и связаны эти два события?
Внутриукраинском конфликте.
Совершенно непонятно.
Якобы.
Знаешь, что мне отвечают? Он говорит: ну, наш читатель, он поймет, о чем идет речь. Мы рассчитываем на то, что наш читатель, он достаточно умный, проницательный, и он поймет на самом деле, о чем идет речь. То есть уже, я так понимаю, возрождается забытое после там, крушения советской цензуры умение читать между строк. Многие люди научились читать между строк.
Ты будешь удивлен, но я с твоим собеседником солидарен. По той причине, что для граждан России не является секретом российское военное присутствие на Донбассе и в Крыму.
То есть, в частных разговорах они говорят: да, наши там, но публично не скажем.
Да даже сейчас и публично никто не скрывает. Ну, а кто скрывает? Ну, то есть, они вроде как в официальных релизах говорят, вот, допустим, Путин с Меркелем, с Меркель поговорил, они там пишут: внутриукраинский конфликт. Или там Лавров там с кем-то поговорил, там в релизе тоже вот это внутриукраинский конфликт. Ну, ты почти-то послушайте, что они говорят. Тот же Путин, ну, на мои прекрасные вопросы, он говорит: я военной техники. Ну, кстати, надо будет у него уточнить при случае. Если танки и артиллерию они поставляют, то им, наверное, буки тоже. Как бы это же комплектные поставки. Все вместе для войны против Украины. Вот. Говорит о том, что он отправляет людей туда решать военные вопросы граждан России. Но они как бы... Не, ну, они в отпуск и ушли. Ну, то есть, слушайте, еще раз, никто ничего не скрывает. Российская пропаганда вообще ничего не скрывает. То есть, вот этот вот подход, что, ну, условно так, Крым наш, Донбасс тоже наш, но мы просто будем говорить, что он не наш, но вы же знаете, что наш. И, слушай, понимаешь, даже в моем, возле моего дома есть парковка, где человек, который там охраняет машины, он хвастается тем, что он воевал на Донбассе и получил ранение в 2015 году. Ну, я ему говорю: ну, это, наверное, просто идиот, как бы. Вполне, кстати, возможно это. Ну, что нормальный человек не пойдет воевать. Вот. Ну, он говорит: ну, кредиты там, всякое такое, как бы. Надо понять. Ну, типа, простите. Ну, я так не думаю. Вот. Поэтому вот эти вот, знаешь, этот вопрос о том, что, а как же они, может быть, они слепые, может они там под гнетом пропаганды, может, они не знают. Они все знают. Им они все знают. И тут есть два варианта дальше. Даже, точнее, три. Основная масса молчит им по боку. Им все равно. Это не тема. У них свои проблемы, своя жизнь. Вторая категория людей, они это поддерживают, потому что, ну, это же... Там же теперь не репрессируют русскоязычных. Ну, они просто на подвалах сидят. Ну, об этом же в телевизоре не говорят уже. Про комендантский час тоже не говорят. И есть небольшой процент людей, которые, возможно, молчат, и которые это не поддерживают. Категорически не поддерживают, но они в меньшинстве.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это «Двойные стандарты», и с нами сегодня наш коллега Роман Цымбалюк. Ром, ты говоришь, вот не поддерживают, есть в России какая-то прослойка. Вот ты ее оцениваешь, ну, сколько процентов? Те люди, которые не поддерживают российское вторжение в Украину, в России.
6%.
6%.
Ну, я оперирую статистикой, или не статистикой? Нет, это не статистика, это социология. Я когда-то читал такой опрос перед выборами Путина, выборами, да, и Левада-центр, которая в России признана иностранным агентом, она задала вопрос, сколько людей, и они дали такие цифры, вот 6% сказали, что ни при каких обстоятельствах они не будут голосовать за Путина. Ну, в принципе, наверное, это вот правильно. Хотя есть, понимаешь, есть люди, которые против Путина, но Крым наш.
Ну, которые считают, что Путин недостаточно Путин, что было бы хорошо у кого-нибудь пожестче.
Но это имперцы. Я говорю, вот есть так называемая вот эта либеральная часть общества, которые считают, что Путин – это зло, он сатрап, но Крым наш. Я думаю, что, понимаешь, с украинским вопросом все очень плохо.
А как они комментируют? Ну, мы же видим, что статистика показывает, что денег стало меньше, курс рубля упал с 2014 года, что там санкции, продуктовые контрсанкции и так далее, и так далее. Вот этого роптания на качество жизни, оно пробивается или нет? На падение уровня жизни.
Ну, во-первых, если мы говорим про Москву, то это богатейший город.
И там это не ощущается.
Ну, для основной массы нет, я думаю. А если кому-то чего-то там не хватает, там у кого-то зарплата там $150, ну это же где они там? Где это? Россия большая. Им до цивилизации на самолете лететь там на количество часов. Поэтому, понимаешь, да, уровень жизни, он как минимум не растет с 2014 года, но за счет телевизора это все нивелируется, и нет никакой битвы телевизора с холодильником. Нет ее.
Они союзники?
Да просто это придумали люди, которые зарабатывают на жизнь ртом, извини. Вот эксперты, политологи, которые думают, вот сейчас вот, не знаю, там нефть чуть-чуть опустилась, и Путина свергнут. Да оно вообще-то так не работает. Вообще так не работает. Если мы говорим в целом, то есть они, то есть масса народа, то есть действительно много людей там жалуются по поводу там, уровня жизни. Я там иногда вышел из своего дома, из подъезда. Там слышу бабушки такие, Путин такой-сякой, там что-то с пенсиями маленькими. Потом они меня увидели, оп! Потому что поняли, шпион иностранный!
В лицо вот. Узнали или просто...
Не, ну я же там давно живу, меня знают, поэтому... Я даже... У меня тут есть... Даже есть люди, которые состоят в домовом чате, понимаешь? Вот. Поэтому настроение как бы понятное. Но я просто к чему это все веду? Что думать, что там вот нет продуктов или еще чего-то
нет. Нет, ну разумеется, да. Нет.
То есть, короче, надо заниматься собой, развивать свою экономику, как результат армии. Вот это надо делать и не сильно заморачиваться в том ключе, что вот они там, что-то у них случится. А вдруг у них не случится ничего? Путину пересадят, что там ему пересадят? И он будет вечным.
А как в России, понятно, мы слышали, до нас доносились отголоски того, например, как в России комментировали там Порошенко. А как в России теперь воспринимают Зеленского, когда он уже 2 года президентства уже отрубил? Вот как к нему эволюционирует отношение в российских пропагандистских медиа? Кто он теперь по их версии?
Во-первых, эта эволюция произошла очень быстро. И вот здесь вот я так наблюдаю иногда, что Владимир Александрович не очень любит Петра Алексеевича, а Петр Алексеевич не очень любит Владимира Александровича. И, в принципе, они публично об этом откровенно говорят. И для граждан Украины это не является как бы, секретом. Так вот, с точки зрения России, они не будут разбирать цвет столбов ни для одного, ни для другого. и не будут разбирать березы или сосны для избирателей этих двух прекрасных украинских политиков. Поэтому...
То есть, с точки зрения Украины, они одинаково ужасные, Зеленский и Порошенко, и вообще
одно поле ягоды.
С точки зрения России, да.
Конечно. Ну, а пропаганда, они давно уже говорят, что Зеленский хуже Порошенко. Мы-то думали.
А почему он хуже?
Слушай, стоп, подожди. Они-то думали, что? Я правильно понимаю, что изначально было какое-то представление, что вот придет новый человек, сразу даст возможность всяким там Моторолам и Гиви сидеть в Раде, сразу признает оккупацию Крыма законной, и дальше мы будем строить отношения...
Какие у них были ожидания от Зеленского 2 года назад?
Это ты описал идеальную картину.
Для российского
пропагандиста, да. Но если серьезно, они рассчитывали на что? На то, что придет новая команда. То есть, понятно, что неопытная, и это сейчас уже все видят... Нет, уже не так. Увидели. Потому что, как бы, 2 года, даже больше, это все-таки срок. И все равно это наша вертикаль, она работает.
Угу.
Особенно вот для меня очень важна военная вертикаль. У нас есть верховный главнокомандующий, есть начальник генштаба, дальше там бригады. И в конечном итоге конкретно взятый украинский солдат, которому нужно сейчас нам всем сказать спасибо, потому что мы здесь прекрасно сидим в центре Киева и кайфуем. Вот это вот все работает, это самое главное. Но вот они рассчитывали, что за счет вот этой вот неопытности они смогут какие-то клинья вбить и продавить Донбасс. Потому что по Крыму важно было, что это включение воды. Вы можете называть Крым как угодно. Главное, включите воду, чтобы мы на это не тратились. А по Донбассу начинайте прямой диалог. Ну, там, опять же, будем откровенны. У команды Зеленского, у них же были там попытки там начать прямой диалог, который вылился фактически в политический кризис в Украине. Они просто поняли, что сколько бы ты русским не уступал, ты ничего от этого не получишь. И сейчас вот даже вот эта история с пленками, как бы вот у нас многие считают, что это битва двух президентов, 5-го и 6-го. Ну, отчасти, возможно, так оно и есть. Но тут же, когда публично пинают Медведчука в Украине... Это как бы занимается одновременно и уринотерапией в сторону Кремля. И это все понимают, что отката в сторону России его уже быть не может в принципе. И не помириться нам с Владимиром Александровичем никак.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Роман Цимбалюк сьогодні з нами веде програму «Двійні стандарти». Медведчук, Віктор Медведчук, которого відправили під домашній арест. Ми тут сравнювали його з кінтервільським привидінням, тому що він ходить по своєму гігантському замку, гремить цим браслетом у себе на ноги. Скажи мені, будь ласка, Ром, а як, собственно говоря, описують нещасну нині судьбу Виктора Медведчука, его близкие и родные ему российские медиа. Что они рассказывают? Как они описывают произошедшее?
Ты знаешь, вообще есть 2 тренда. Как бы. С одной стороны, там это репрессии, как это так, человек в замке
с браслетом.
Что-то такое, как бы. Была бы такая ситуация в Российской Федерации, уже сидел бы давно бы.
Хотели бы отравить, отравили
бы. Конечно же. Они думают, как это так? Человек, ну, по сути, враг государства, и пленки вот эти, они, ну, никто, по-моему, не сомневается в их автентичности. И его не посадили в СИЗО даже. Это вообще, конечно, репрессии страшные. Ни на подвал не посадили. Никто его не пытает. Вообще, очень интересно, понимаешь, как люди, которые тянут в Россию, к ним российские методы действительно не применяются. Ну, методы российского мира.
А кого? Есть какие-то политики, кроме Медведчука, которые российские медиа описывают, которых российские медиа описывают как типа...
Как своих.
Как своих, да.
Ну, ПЗЖ, они там все равно некоторых людей оттуда вытягивают, как бы. Ну, вот и вторая часть, как бы, вот по поводу Медведчука, ну, которая звучит примерно так. Ну, раз ты такой популярный, а где... Люди, которые требуют освободить человека, которого якобы заключили под арест под политическим предлогом. Они говорят, ну раз это никому не нужно, может быть он ноль? Просто богатый ноль? Вы никогда не думали об этом? Потому что, ну вот смотришь, у нас тут когда прессуют людей, которые вообще не являются политиками, блогерами, журналистами, ветеранами, когда общество видит, что это несправедливая история, просто несправедливая, или нет доказательств, или, ну, все понимают.
Все приходят на Банковую.
Начинают орать что-то, требуют какой-то, опять же, какой-то судебной реформы. Блин, как это, как Кристина Квин. Может, у них какая-то связь и так далее. Справедливость для всех. Судебная реформа, справедливость для всех. Страшный лозунг. Страшный просто.
Хорошо. А ты вот говоришь, что Зеленский очень быстро для России, ну, как бы стал идти через... Ну, быстро приравняли они его к Порошенко и сделали там националистом и так далее. А в какой момент это произошло? Что Зеленский сделал или не сделал, после чего российские медиа утратили и российский политикум утратил в отношении него иллюзии и записал в ужасные националисты?
Ну, я думаю, вот это 12 декабря 2019 года, то есть это первый и последний саммит в нормандском формате на высшем уровне. То есть вот больше никаких переговоров в этом плане не будет. Тоже нужно понимать всем, что я там мысль просто, может, не совсем четко до этого сказал, что договориться Зеленскому с Путиным или Путину с Зеленским не удастся.
Хорошо, а как они тогда теперь видят для себя окно возможностей? То есть, условно говоря, если ставка на то, что вот плохой Порошенко уйдет, придет наш парень, и мы там с ним обо всем договоримся.
Может, подождать еще более нового
парня? Да, они теперь что, ждут какого-то, что президентские выборы выиграет Медведчук, или у них ставка на что-то еще? Что они там договорятся с Западом, что Запад отвернется от Украины, или вот... Как российские пропагандистские медиа описывают для себя картинку идеального будущего по украинскому вопросу?
А нет никакого будущего. Никто вообще вопрос так не ставит. Ну, они говорят о том, что размышляют, сколько российским танкам нужно, чтобы доехать до Киева.
То есть, они рассматривают военные сценарии?
Ну, там разные варианты. Но в конечном итоге все сводится к русским танкам на Хрещатике. Российским танкам. Важно поправиться. Ну... Размышляйте себе сколько угодно по этому поводу.
А есть ощущение, что вот новый железный занавес опускается, и что рано или поздно этот железный занавес очень четко так разделит, ну, условно говоря, как он делил мир там в середине 20 века?
Паш, а это уже произошло. Это уже произошло в информационном плане, в экономическом плане, в политическом, в финансовом. И вот сейчас вот как бы этот железный занавес, он полностью сформировался, когда было фактически остановлено авиасообщение с прекрасной страной, как Республика Беларусь, у которой очень странный глава государства, который себя так называет. Угу. И вот этот железный занавес, он существует. То есть сейчас вот этот момент, плюс запрет на въезд в Россию для граждан Украины, для общей массы. Куча таких нюансов.
Но вопросов. Он сейчас, они его объясняют коронавирусом, насколько я понимаю.
Понимаешь, допустим, вот даже после начала боевых действий, начала российского вторжения, не секрет, у граждан Украины многие ездили работать в Россию. То сейчас даже те, кто хочет заработать не в Украине, потому что могут платить где-то больше, российский даже рынок, этот он становится менее привлекательным, потому что туда, чтобы заехать, это целая проблема, тебе ли надо справку взять и там купить патент. Короче, перед тем, как начать работать, ты уже тут должен заплатить 70 тысяч, ну, порядка $1000. И человек, который, ну, скажем, для многих это идеальная месячная зарплата даже на заработках. И когда тебе нужно такие инвестиции туда, и когда ты попадаешь в ситуацию, ну, не самую благоприятную для украинцев, в принципе, кто туда поедет? Этот занавес, он уже образовался. С чем я вас и поздравляю. Поздравляю в том плане, что мы остались на светлой стороне, ну, за исключением оккупированных, естественно, территорий.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Роман Цимбалюк, корреспондент агентства «Униан» в Москве, сьогодні допомагає нам вести програму «Двойні стандарти». Ром, є ж едва не забытые нами персонажи, которые бежали в своє время из Києва, из других українських городов, осели где-то в России. Я сейчас даже не про Виктора Федоровича, который вообще непонятно где.
А этих публичных пропагандистов, да, Челенки и прочее.
Смотри, помнишь, летом 2014 года организовывали комитет спасения Украины. Азаров, который на брифинге все к тебе обращался лично, как будто это был не брифинг, а ваше с ним какое-то очное общение. Арбузов и все прочие, которые грозились еще в 2014 и в 2015 году, что вот они сейчас вернут, уговорят, что-то сделают. Что сейчас с этими людьми? Вот эти вот все политические пенсионеры и беженцы, они пригодились российскому режиму или они где-то там кормятся объедками?
Как судьба человека у всех по-разному сложилась, но глобально часть ушла в небытие, вполне возможно, что у них все хорошо, они обеспеченные люди.
Просто не публичные.
Не публичные. Виктор Федорович прекрасно себя чувствует и живет в городе Сочи, наслаждается.
То есть не в Ростове?
Ну, он же не дурак.
Хотя можно поспорить.
Может, я тоже не знаю.
Сочи такие его резиденция, да.
Вот. Я что хотел, то сказал на самом деле по этому поводу. Но живет он там постоянно. Вот. А основная масса, некоторых там вытягивают иногда в телевизоре на страну, на свою бывшую полаять, как бы там порассказывать о том, что вот оккупированный Донбасс – это эталон. Но вообще не все очень несчастные люди, которые, наверное, вот только сейчас начинают, вот сейчас, когда они их вытирают, там, рядовые редактора ноги, они начинают понимать, что, треба було свою батьківщину любити краще. Потому что тут они кто-то были, люди, которые претендовали на власть, на политику. Машины длинные, такие, лимузины, кабинеты с такими большими столами. А теперь они кусок говна. Извини за прямоту. Потому что так оно и есть. Они рассчитывали, многие из них, что их посадят на российские танки и повезут назад. Легитимная власть. А потом, народ немножечко почему-то думал, что они кому-то нужны. А российская модель для Украины – это оккупированный Донбасс. А там другие герои. Не вот эти вот, которые были, как они говорят, недостаточно пророссийскими. А если ты достаточно пророссийский, то ты умножаешься на ноль. Это многие пережили, многие умерли в результате этого, потому что страдали от того, что как это так? Когда ты в Киеве, тебя постоянно отстегивают из Москвы бабки, говорит им, что таможенный союз, СНГ, кооперация, самолеты, все будет. Только давайте как-нибудь чуть-чуть суверенитетом, немножечко вот в нашу сторону поделитесь. Время прошло, есть там большая диаспора, работает на сайте Украина.ру. Люди, которые какой-то там были в украинском публичном пространстве. И даже не так. Украина, прости господи, ру. Филиал российского пропагандистского агентства «Россия сегодня», РИА Новости. Там разные бренды, разные явки. И Russia Today в одном доме. Так, чтобы никто не догадался. Вот. Пожалуйста, рассказывают о том, как у нас там дебилы пи-пи-пи. По той причине, что тут я там у них смотрю материал, как украинцы страдают от отсутствия вакцин и едут в Россию для того, чтобы вакцинироваться. Ребята, чего ж вы забываете сказать, что для граждан Украины въезд закрыт в Российскую Федерацию без особых причин. То есть там есть перечень, я, наверное, по нему подхожу. Но основная масса граждан Украины не подходит. Ты не можешь поехать туда. Ты просто этого сделать не можешь. И они там кого-то в таком отключе, вранье и провокация.
Подытоживая все вышесказанное, можно ли нам сделать вывод, что комитет спасения Украины даже своих учредителей не смог спасти, не то что там на что-то больше рассчитывать?
Никакого комитета спасения Украины нет. Это такая...
Понятно, что это фикция была с самого начала.
По одной пресс-конференции судить не надо, но люди, которые в этом принимали участие, у всех сложилась судьба по-разному. Кто-то удачно женился, а теперь главный.
Без фамилий? Или с фамилиями можно?
Можно с фамилиями.
Кто там удачно женился?
Как говорят.
Завидуй, смотри сразу.
Нет, давай без фамилий.
Ах ты, я без фамилий.
Вот. Но у которых там, какие-то новые проекты, возможно, даже какие-то деньги кремлевские там каком-то этом. Но понимаешь, все же понимаешь, что эта история тупиковая. Ты не можешь, они все, размышляя о том, как они будут освобождать Украину от украинцев, понимают, что возможен только один способ. Военный. То есть, они же в телевизоре время от времени говорят, там, что нужно бомбить Харьков. Это я не... Ну, это практически цитат. Харьков, Одессу. Ну, чтобы там бандеровцев не было. Летят... Ну, как бомбить? Я так понимаю, летят самолеты со звездами. И бомбы летят. И на города на эти. Ну, мне, ну, я когда это слышу, мне, например, не очень приятно. Киев, он это... Он тоже в зоне поражения.
Да, в общем, не только в Киеве люди живут. Мне совсем не хочется, вот, чтобы оккупанта бомбить.
Не хотят только Львов бомбить и Тернополь. Почему-то.
Потому что считают его изначально чужим.
Вот. Ну,
не похожим на Россию.
Ну, тут как бы ход моей мысли в том, что вот эти вот особенности, которые во Львове и в Тернополе, нужно распространять на всю страну по той причине, что это вопрос выживания. Так вот, возвращаемся. В ситуации все эти люди, они грустят. Потому что понимают, что есть только военное решение украинского вопроса, а украинцы тоже все понимают и говорят, ребят, мы вот тут противокорабельные ракеты приняли на вооружение, тут вот у нас как бы, ну да, не самое, не, может, не идеальное количество, ну тут американские противоартиллерийские радары подвезли, тут еще что-то, тут еще что-то. И главный посыл такой, что...
Мы все знаем.
Лучше нас не трогать. Вот и все понимают.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Это двойные стандарты. И с нами сегодня Роман Цымбалюк, с которым мы говорим о России. Наш коллега, корреспондент Униана в Москве. Ром, а как россияне восприняли все события в Беларуси?
Ну, по-разному, как бы. Но пропаганда, на самом-то деле, очень расстроена. Особенно сейчас. Что как это так? Александр Григорьевич приехал, покупался в Черном море, которое, как вы знаете, украинцы выкопали. Ну, есть такое мнение. Получил бабки в размере 500 миллионов долларов.
Причем это не первые бабки, которые...
Не первые бабки. И никакого аншлюса не произошло. Вот они грустят по этому поводу. Говорят, что как это так, мог бы и Крым хотя бы признать, или еще что-то.
А может, признает?
Может, и признает, но пока не признал. То есть, там вот первый вопрос, как бы, когда были переговоры, был срочный конференц-кол Пескова. Я говорю, а Белавия теперь будет летать в Крым? Угу. А ответ сразу был такой, а мы это не обсуждали. То есть, президент это не обсуждали. А это уровень президентов. То есть, просто, знаешь, это вот интересно, у нас очень часто между Россией и Беларусью ставят равенство. Но это не так. То есть, да, это две диктатуры, но это разные две диктатуры. Да, при и, всех нюансах.
И люди разные, потому что,
и люди разные.
Потому что мы видим, как массово против диктатуры, против очередной подтасовки выборов стали белорусы. Мы видим, что там даже массовые репрессии, даже расправы над неугодными не заставили белорусов отказаться от попыток эту самую диктатуру свалить. И тем не менее, белорусов стоит предупредить об опасности российского военного вторжения? Белорусов стоит предупредить о том, что у России, у российского руководства военно-политического есть планы аннексировать еще и Беларусь?
И ты сам в это, в перспективу подобного веришь?
Возможно, все что угодно. И, понимаешь, эта ситуация, она настолько многоуровневая, что по некоторым позициям получается, что диктатор Лукашенко, он является гарантом независимости этой страны. При всех нюансах, как бы. Что вот ты посмотри, так называемые белорусские оппозиционеры, которые почему-то тоже уехали, не в Москву. Что они говорили по поводу? Они всегда ломались на вопросе, что чей Крым? Пока только на Запад их не выперли окончательно. Вот вроде...
Ну, быть может, они боялись спровоцировать Россию.
Они хотели... Это был такой, как мне кажется, посыл, что, ребят, мы лучше, Александр Григорьевич, мы с вами договоримся. И эта история, она сложней. И, ну, мы же помним... слова Путина о том, что если что, мы вам ОМОН отправим, правоохранительный резерв для того, чтобы Александра Григорьевича удержать? То есть, а если они их отправят, где гарантия, что они оттуда уйдут? То есть, эта история, она недописанная. У нас вроде бы как протест, мы видим, ну, объективно, протест раздавлен, ну, лидеры или в тюрьме, или в могиле, или в эмиграции. Все по российской кальке произошло, причем, наверное, жестче. Вот. Но чем это закончится дальше? Тут ставим три большие точки, и изучать Республику Беларусь, интересоваться этой страной нам нужно очень-очень внимательно, потому что независимое государство это наш национальный интерес.
У нас осталось буквально несколько минут до конца программы. Ром, расскажи, пожалуйста, как строится рабочий день или, может быть, рабочая неделя украинского журналиста в столице страны-агрессора?
Ну, ты хочешь, чтобы я все честно сказал, и потом...
Чтобы тебя уволили.
Понимаешь, сейчас, конечно, вот в связи с этими ковидными ограничениями масса событий, они ушли в интернет. Ну, я думаю, у нас примерно так же, это во всем мире. Поэтому я во многом как бы очень много сил трачу для того, чтобы делать блог. Поэтому свой видеоблог, который так и называется, Роман Цымбалюк. Соответственно, все силы, они брошены на то, чтобы спрашивать, что вы там думаете по поводу нас, и слушать, что они говорят. Потому что акценты, они всегда, ну, значит, вот когда ты в процессе всегда, ты даже там какие-то малейшие изменения, по словам можно понять, как бы, куда корабль их идет. Сейчас у них там полная истерика, то есть Украины нет, Украина наша, Байден старый дед, ты что, не понимаешь это? Ну,
так вот. То есть они Байдена так демонстративно говорят о том, что, а что он нам сделает, да?
Ну, примерно так. Ну, то есть, вот я бы даже это охарактеризовал так, это вот, российская пропаганда, она уже поставила ультиматум Байдену по Украине.
Слушай, я могу понять, когда был антиамериканизм советский, потому что, по крайней мере, на словах была какая-то разница. Они там капиталисты загнивающие, а мы здесь строим социалистический, прошу прощения, рай. Но сейчас-то и там капитализм. Более того, в России какой-то жуткий совершенно ультракапитализм с мультимиллиардерами, которые ногой открывают дверь резиденции главы государства. В чем тогда теперь главная глобальная разница между Москвой и Вашингтоном? В чем теперь обвиняют американцев? Чем они теперь-то плохи?
Ты не учитываешь, что есть этот уникальный российский или русский генетический код?
Который они сами себе приписывают?
Ну, вообще, понимаешь, это интересно, когда позиционирование такое, что есть весь мир остальное, а есть вот мы, а мы другие. Мы уберменши. Ну, где-то я тут уже слышал такое. И вот, то есть, может быть, риторика немножко другая, чем сколько там, 70?
Ну, 80.
80 лет назад, да. Но смысл ее, вот он такой, что они несправедливую политику ведут мировую, а мы как бы, а мы нигде не заканчиваемся, мы особенные, почему нас все не любят. Вот я там фрагменты интервью Суркова слушал, он говорит, что вот это в этих западных странах, как бы, они там сыр выращивают по 5 лет и ждут 5 лет. А мы не такие. Намек. Нам не надо ремонтировать забор возле своего дома. Правильно. Зачем делать этот сыр 5 лет, если можно пойти и украсть его, а хозяина убить и машину еще его забрать? Ну, а что, полный карбаш и дом его забрать. Вот, ну, какой подход.
Спасибо тебе большое, Ром. Напомню, Роман Цымбалюк был гостем сегодняшних «Двойных стандартов». Наш коллега, журналист, собственный корреспондент агентства «Униан» в Москве. Ром, еще раз тебе спасибо большое. На этом прощаемся.
Береги себя. Всего Ребят, хорошего. Спасибо. Если позволите ремарку, Украину надо любить, развивать, и все будет хорошо. Другой стороны у нас не будет. И тот, кто говорит, что все погано, он просто врет и... для того, чтобы использовать это во внутренней политике. А мы – это сила. Спасибо.
Подвижные стандарты.